говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Седьмой континент» — программа, посвященная всемирной паутине. Сегодняшняя тема — «Билл Гейтс и гангстеры». Подготовил и ведет передачу Алексей Цветков. Впервые в эфире 14 октября 1997 года.
«Седьмой континент» — программа «Радио Свобода», посвященная интернету. У микрофона Алексей Цветков. Я думаю, слушатели будут просить меня сделать паузу и в какой-нибудь программе попытаться ни разу не упомянуть имя руководителя компании Microsoft Билла Гейтса, а также не распространяться о его баснословном богатстве. Обещаю, что такая программа будет, но не сегодня. Дело в том, что недавно Билл Гейтс посетил Москву и имел там, в частности, беседу с премьер-министром Черномырдиным о необходимости положить конец компьютерному пиратству в России. Тема сегодняшней передачи – комиссар Гейтс и цифровые гангстеры. Попутно мы познакомимся с некоторыми разновидностями электронного разговорного жанра. А затем Алексей Бабанин расскажет об очередной вспышке коллективного литературного творчества в интернете.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи – комиссар Гейтс и цифровые гангстеры. Люди, не имеющие компьютеров, а таких пока большинство не только в России, но и во всем мире, имеют, наверное, весьма слабое представление об электронном пиратстве. Но, допустим, вы купили компьютер и все принадлежности к нему. Дисплей, чтобы видеть, клавиатуру, чтобы печатать, мышь и принтер. Все эти железные части не сделают ваш компьютер умнее среднего утюга. Его необходимо одухотворить, переписав в него программное обеспечение, то есть просто программы для редактирования текста, создания графических образов, бухгалтерского учета и так далее. Особые программы ведают интернетом, читают адреса, посылают и принимают сообщения. Набор таких программ, установленных на отдельном компьютере, по цене вполне сравним с его железной частью. Проще всего сравнить компьютер с видеомагнитофоном. Будь он хоть из чистого золота, но сам никогда не заиграет, пока не вставишь запись. А где, между прочим, берется такая запись? Она, как известно многим москвичам, покупается на особых рынках, в Тушино или на Багратионовской, или берется в долг у знакомых, которые ее там купили. Принцип понятен. Человек, продавший вам видеокассету на одном из таких рынков, который наверняка существует в большинстве крупных городов, не имеет никакой лицензии на право ее продажи. Он попросту многократно списывает ее с фабричной кассеты и продает, а всю прибыль берет себе. Точно так же поступают и торговцы компьютерными программами с тех же рынков. Только задача у них еще проще. Видеокопия – аналоговое изделие, то есть непрерывное, и при списывании всегда хоть немного теряет качество. Самый лучший копировальщик ошибается. Эти ошибки, накапливаясь, превращают пятую копию в сплошные сумерки и шум. Так что для полного удовольствия все же лучше раскошелиться и купить подлинник. Компьютерные программы цифровые. Они состоят из дискретных нулей и единиц, которые при переписке сверяются друг с другом. Поэтому разницы между оригиналом и копией здесь нет. Программа либо работает на все 100, либо попросту никуда не годится. Не надо обладать особой проницательностью, чтобы понять, почему такой способ торговли компьютерными программами не устраивает их производителей, и в первую очередь крупнейшего из них – Билла Гейтса. Пакет программ общей стоимостью в пару тысяч долларов приобретается на пиратском рынке за 5-10. Сюда входит стоимость пустого компакт-диска, амортизация оборудования и прибыль кустаря. Между тем, самому Гейтсу приходится платить инженерам, проектирующим программы, программистам, превращающим их в электронный код, а также рекламным агентствам, убеждающим потребителя в необходимости покупки. По приблизительным подсчетам, одна лишь компания Microsoft теряет на российском рынке сотни миллионов долларов. Но куда более чувствительный удар наносится по собственной потенциальной индустрии компьютерного программирования. Человек, которому пришла в голову яркая компьютерная идея, скорее всего, воздержится от ее притворения в жизнь, зная, что большинство потребителей воспользуются плодами его трудов бесплатно. Все это понятно, но у слушателя возникает естественный вопрос. Причем здесь интернет, всемирная система компьютерной коммуникации? Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи – комиссар Гейтс и цифровые гангстеры. Гейтса и других производителей компьютерных программ в первую очередь беспокоит их нелегальное коммерческое распространение, так сказать, в твердом виде, то есть на магнитных и лазерных дисках-носителях. Но сама программа нематериальна и может существовать в виде любого сигнала, допустим, как электронный поток в телефонных проводах, которые, как мы знаем, представляют собой нервную систему интернета, по крайней мере, на текущий момент. В письмах, которые я получаю от слушателей, меня иногда спрашивают, почему я мало говорю о так называемой сети IRC, особом протоколе интернета, позволяющем пользователям общаться друг с другом в реальном времени с помощью клавиатуры. Дело в том, что разговоры, из которых состоит содержание этого канала, не дают особой почвы для прозрений и обобщений, которые прозвучали бы хорошо в эфире. За одним серьезным исключением, немалая часть этих разговоров посвящена именно пиратским программам. Обычно их ведут люди, скрывающиеся за громкими кличками и похваляющиеся своими успехами в области добычи и взлома самых последних и дорогостоящих коммерческих компьютерных программ. На особом диалекте этих профессионалов такие программы именуются «wares» – «товар» со специфической английской орфографией, которую бессмысленно комментировать на русском языке. Выставка пиратских программ и обмен ими существует в интернете уже много лет. Все это появилось задолго до нынешней популярности и массовости всемирной компьютерной сети. С самого начала такая деятельность была совершенно бесприбыльной и в кавычках «альтруистической». О торговле не могло быть и речи при тогдашней узости аудитории. Со временем появились, конечно, и торговые точки для сбыта краденого. Но они, как мне кажется, никогда не приобрели такого размаха, как на Багратионовском или Тушинском рынке. Для того, чтобы обнаружить в интернете и скачать оттуда современную компьютерную программу, а тем более установить ее у себя на компьютере и суметь ею воспользоваться, нужна немалая квалификация. Люди, обладающие такой квалификацией, скорее всего, уже имеют доступ к бесплатным электронным складам. Но расскажем по порядку. Первоначально местом главного гнездовья коллекционеров пиратских программ был Usenet, в ту пору независимая сеть электронных конференций, из коих некоторые были посвящены именно товару. Костяк этих конференций составляли тайные группировки пиратов, гордящихся своей элитарностью. В одном из номеров журнала Wired за этот год опубликована статья Дэвида Маккендлиса, подробно исследующая этику и систему ценностей этого теневого сообщества. Упоминание об этике в таком контексте не является чистым парадоксом. Как известно, своя мораль существовала и у воров в законе. К вопросу морали мы еще вернемся, но пока продолжим историю. Когда массовость интернета резко возросла, издатели компьютерных программ, дотоле не уделявшие киберпиратству особого внимания, стали принимать по отношению к нему полицейские меры. Эта задача была сильно облегчена существованием современных механизмов поиска. Какой-нибудь альтависте не составит труда в считанные секунды обшарить Usenet и обнаружить в нем сообщения, посвященные товару, вместе с адресами авторов. В результате соответствующие электронные конференции захерели. Многие коммерческие поставщики доступа к интернету не помещают на своих серверах конференции с товаром. Но и эту меру можно считать чрезмерной. Если вы заглянете в такую группу, как Alt Binaries IBM Wares, вы убедитесь, что там совершенно пусто. Элита перебралась в IRC. Конечно, в самом IRC вы не найдете ничего, кроме разговоров. Но если вы знаете, как и к кому обратиться, вы можете в конечном счете заполучить адрес желанного сервера, откуда можно скачивать все, что заблагорассудится, в том числе некоторые престижные программы, в тот самый день, когда они выбрасываются на прилавок, если не раньше. Поставщики этих программ, мастера добычи электронного взлома, вовсе не скрываются. Они открыто похваляются своими подвигами и размерами своих коллекций. Что же движет этими людьми? Ассоциация издателей компьютерных программ полагает за аксиому, что они руководствуются той же страстью к наживе, что и тушинские корабейники, и засылает в их электронные кружки изощренных шпионов для изобличения и предания суду. По подсчетам ассоциации, убытки за счет пиратства в интернете исчисляются сотнями миллионов долларов. Однако цифры эти в значительной мере фиктивны. Они основаны на том предположении, что люди, добывающие пиратские программы, в отсутствие такого доступа купили бы их. Насколько я могу судить по собственному опыту, подтверждаемому статьей Маккендлиса, это совершенно не так. Коллекционирование коммерческих программ – это и есть коллекционирование в чистом виде, хотя и в нарушении законов. Чем больше твоя коллекция, тем выше твой статус в этом сообществе. Некоторые из таких собраний оцениваются в десятки тысяч долларов. Причем счастливые обладатели не только не имеют понятия, как пользоваться накопленным товаром, но не располагают чисто техническими возможностями должным образом все установить. В какой-то степени их можно сравнить с коллекционерами оружия. Иной раз съездишь на стрельбище с парой стволов, но основная функция – украшать стены в гостиной. У взломщиков и добытчиков свои резоны. Чем изощреннее защита, встроенная издателем в новую программу, тем выше заслуга хакера, взломавшего эту защиту, и его статус среди единомышленников. Кроме того, как мы уже говорили, у лиц этого рода занятий существует особая этика, хотя до Аристотеля или Спинозы им далеко. Они мотивируют свои действия тем, что компьютерные программы, в отличие от других товаров, нельзя вернуть в магазин, если они вам не подходят или плохо работают. При этом многие из них стоят сотни и даже тысячи долларов. Выход прост. Возьми бесплатно из интернета и испытай у себя дома. Если подходит, купи, потому что у программиста тоже есть жена и дети, которых надо кормить. Неверно бытующее мнение, что сбором и взломом товара занимаются исключительно подростки. По данным МакКендлиса, многие из ассов этого дела – вполне взрослые люди, семейные, иногда даже супружеские пары, сплоченные общей страстью. Иные из взломщиков сами работают в компьютерной индустрии и обладают высочайшей квалификацией, без которой не обойтись, если ищешь отмычку к программе, созданной лучшими программистами планеты. Не знаю, можно ли это считать основанием для национальной гордости, но в последнее время особую славу в мировых кругах приобрели российские пираты. Не тушинские торговцы дисками, а те, которые в уюте собственных квартир усердно состругивают броню с новейших игр и графических программ. МакКендлис упоминает об одной такой группе Робин Гудов, которая известна под аббревиатурой DOD. Не знаю, как это расшифровывается по-русски, но по-английски первая ассоциация – Министерство обороны. Легко себе представить, каких успехов добились бы эти мастера на реальном рынке компьютерных программ, если бы не прилагали все усилия к тому, чтобы его подорвать. Иное хобби, оказывается, дороже собственного куска хлеба. Впрочем, в последнее время эта культура энтузиастов товара в значительной мере захерела, и виной тому опять же технический прогресс в интернете. При этом самого товара не стало меньше. Парадокс в том, что его становится больше. Недавно компания Hotline выпустила одноименную хитроумную программу, позволяющую любому иметь свою собственную маленькую компьютерную сеть с выходом в интернет, но с собственными разновидностями всех протоколов. Доступ, если знать как и с помощью чего, открыт из любой точки земного шара. Товары выставлены в огромном изобилии, причем многие даже не требуют ничего взамен. Бери, что хочешь. Не надо ни пароля, ни элитарных знакомств. Но пока этика не испарилась полностью. Hotline первоначально была выпущена для компьютера Macintosh компании Apple, которая, как известно, переживает сейчас весьма затруднительный период. Недавно Apple выпустила новую операционную систему для Macintosh, с которой связывает немалые надежды на поправку своих обстоятельств. Система сразу же появилась в открытом доступе на нескольких серверах Hotline, но через пару дней практически исчезла, а вместо нее появились надписи «Нужна восьмая система? Купи ее. Apple нужна наша поддержка». Совсем как в старой блатной песне «Одесская малина врагу сказала нет». Впрочем, самой компании Hotline повезло меньше. Отмычки к новой коммерческой версии ее программы появились в киберпространстве точно в день ее публикации. Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Наш киберпутешественник Алексей Бабанин расскажет о коллективном литературном произведении, возникшем в интернете по почину знаменитого американского писателя.
В одной из передач «Седьмой континент» рассказывалось о литературном эксперименте Романа Лейбова, коллективном написании через интернет литературного произведения, киберромана. Недавно американский писатель Джон Апдайк инициировал нечто подобное в английском варианте. Апдайк написал и выложил в интернете завязку детективной истории. Текст из 289 слов, это примерно с полстраницы, предложив всем желающим его продолжить. Сделал это не где-нибудь, а на сайте компании Amazon.com, тоже уже известной слушателям. Для тех, кто, может быть, не слышал эту передачу, поясню. Компания Amazon.com – самый большой виртуальный книжный магазин в интернете. Нечто вроде книжного посылторга. При этом книги можно подобрать и заказать через интернет. Так вот, Апдайк выложил на сайт этой компании детективную завязку в жанре «whodunit», или в моем вольном и контекстуальном переводе с английского «кто же убийца». Название истории «Убийство делает журнал интересным». Цитирую начало в моем, опять же, вольном переводе. «Мисс Тассо Полк ровно в 10:10 вышла из лифта на оливкового цвета плитки 19 этажа, только слегка обеспокоенная чувством чего-то странного. Фирменный знак журнала – большое черное «М», предмет мужского пола, который наиболее глубоко вторгался в ее жизнь, отозвалось эхом из своей ниши, мысленным ударом молотка «М». В лифте было что-то странное. Она чувствовала это весь путь наверх. Странное, не просто незнакомое. множество вещей в мире были ей незнакомы, но не были при этом странны. Конец цитаты. С того момента, как завязка была опубликована, более чем 16 тысяч человек каждый день пытались дописать текст и выиграть приз в $1000, назначенный компанией Amazon.com за лучшее продолжение. Из 44 лучших кусочков сложилась мозаика рассказа. После этого за дело взялся Updike и закруглил повествование. Результат выставлен на всеобщее обозрение в том же месте, на сайте книготорговой компании, по соседству с рекламой книг Джона Апдайка, которые можно тут же и заказать. Как энтузиасту интернета мне трудно быть критичным, но в то же время нельзя просто пропустить мимо ушей и глаз заслуженную критику получившегося текста. Великий хроникер послевоенного американского общества, Апдайк известен как мастер метафоры, блестящей записи ментальных флуктуаций и чувств. Настолько же сильно бросается в глаза несостоятельность большинства соавторов в этой области. Захватывающее и особенно метафоричное начало, написанное Апдайком, сменяется рутинным нагромождением деталей, тем более запутанных из-за многоголосицы авторов. Неизвестные сортировщики из Amazon.com выбрали лучшие из более чем 150 тысяч отрывков, присланных пользователями. Акция была организована с размахом и наверняка принесла немалые дивиденды компании. Массовость акции не идет в сравнение с масштабом упомянутого русского романа, в который внесла свою лепту в лучшем случае сотня материально никак не заинтересованных энтузиастов. Еще одно отличие – громкое имя, участие Джона Апдайка, писателя, обладающего мировой известностью. В результате появляется дополнительная мотивация, подспудное или не очень желание примазаться к громкому имени, пососедствовать с его обладателем, если не на лестничной клетке, то хотя бы на сайте Всемирной паутины. Несмотря на все вышеизложенное, рискну выдвинуть предположение, что большинство принявших вызов Апдайка сделали это не из-за денег или тщеславия, а, как говорится, за интерес. Критики называют подобные эксперименты поощрением дилетантства в литературе. Интересен, мне кажется, все-таки не результат, получившийся текст, а среда, эфир, который располагает к индивидуальному письменному творчеству и дает шанс быть услышанным, вернее сказать, прочитанным. А кто же все-таки убийца? Я специально воздержался от пересказа и невольного соавторства под номером 45 и отсылаю любопытных на сервер Amazon.com.
Передача подошла к концу. Шлите нам электронную почту по адресу Татьяна, Сергей, Виктор, Елена, Татьяна, Константин, Ольга, Виктор, Анна, значок @, Роман, Федор, Елена, Роман, Леонид, Ольга, Роман, Григорий. Те, кто пока пользуется исключительно бумажной почтой, найдут нас по адресу Москва, 103-006, Старопименовский переулок, 13, Радио «Свобода», 7-й континент. Мы всегда рады советам и пожеланиям. Всего вам наилучшего. Передачу «Седьмой континент» подготовили и вели продюсер Марина Смирнова, автор и ведущий Алексей Цветков.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 505 лет открытию Америки. Передачу к юбилею «Колумбово плавание» подготовил в нашей нью-йоркской студии Александр Гинес. Впервые в эфире 14 октября 1997 года.
У микрофона Иван Толстой. Перед тем, как начнется основная программа этой половины часа, позвольте познакомить вас с только что пришедшим репортажем нашего автора Андрея Плахова с азиатского кинофестиваля, проходящего в Пусане, Южная Корея.
Азиатский фестиваль заметно отличается от европейского. Здесь нет толпы международных журналистов, профессионально штурмующих на премьерах кинозалы. Зато есть небольшая группа экспертов по азиатскому кино с азартом охотников, готовых выхватить самые свежие новинки местной кинопромышленности. Кто успеет первым, тот, возможно, будет завтра диктовать киномоду в Роттердаме, Берлине, Канне. Ведь недаром представители этих фестивалей тут как тут. Даже для этих эксклюзивных гостей, даже для жюри, войти в кинотеатр составляет проблему. Во-первых, нужно запастись билетами с четко обозначенным местом. Иначе волонтеры, то есть добровольцы, работающие на фестивале в количестве 500 человек, ни за что вас не пропустят. Во-вторых, иногда бывает непросто и близко подойти к кинотеатру. Вся площадь перед ним кишит возбужденными тинейджерами, преимущественно женского пола. У них всегда есть повод для волнения. Вчера показывали запрещенный в Корее фильм «Счастливы вместе», а играющий в нем Тони Ли Юн, кумир местной молодежи, прибыл на премьеру собственной персоной. Хорошо, что к этому времени отбыл Джереми Айронс, иначе он бы наверняка испытал ревнивое чувство. Находясь здесь, особенно ясно осознаешь, что Голливуд Голливудом, но восточно-азиатское кино от Японии до Гонконга имеет и свою систему звезд, и преданную публику, чрезвычайно энергетическую, активную, часто фанатичную. Это впечатление странным образом контрастирует с другим, которое складывается по фильмам из Кореи, Тайваня, Гонконга, Сингапура. На экране вырисовывается мир, анемичный и в то же время переполненный неврозами, наркотики, эротические фрустрации, самоубийства. А причиной всему то, что нам определяли в марксистских учебниках как отчуждение в буржуазном обществе. То, что Европа прошла за первую половину века, Азия с интенсивностью ускоренного развития переживает во второй. Как и всякий современный фестиваль, Пусан позаботился о том, чтобы здесь была своя изюминка, некое уникальное открытие. Изюминкой стала ретроспектива полузабытого корейского режиссера Ким Ки Янга. Его признали теперь одним из самых изысканных стилистов, а его художественный мир определяют как кинематограф дьявольского желания и смерти. Ким Ки Янг снял свои лучшие фильмы в 60-е и 70-е годы, когда корейское общество стремительно модернизировалось. Под аккомпанемент экономического бума распадались традиции. Рушился патриархальный культ мужчины, эмансипированные женщины перехватывали агрессивную роль в отношениях полов. Режиссер в условиях авторитарной цензуры не мог прямо говорить о проблемах секса, а тем более политики. Так что его стилизованные мелодрамы и триллеры становились косвенными документами времени. Ки Янг никогда не следовал требованиям жанра и легко нарушал его логику, следуя алогичной сущности своих героев, жертв формирующегося общества потребления. Может быть, для российских кинематографистов и зрителей корейская психология покажется чересчур экзотичной, но опыт бы наверняка пригодился. Иначе, глядишь, лет 10 спустя кино буржуазной России будет на новом витке повторять эстетику отчуждения раннего Антониони, существующую уже и в тайваньском, и в японском, и в корейском варианте.
Из Пусаны рассказывал Андрей Плахов. Теперь обратимся к программе Александра Гинеса «Кто и зачем открыл Америку». 12 октября исполнилось 505 лет с того дня, как Христофор Колумб вступил на землю Нового Света.
505 лет назад Христофор Колумб известил европейцев об открытом им новом свете такими словами, что отзвук произведенного фурора чувствуется до сих пор.
В 2 часа по полуночи показалась земля в 2 лигах от кораблей. Убавили паруса и легли в дрейф до следующего дня. В пятницу, 12 октября, достигли одного островка, который на языке индейцев назывался Гуанахини. Высадившись на берег, увидели очень зеленые деревья и много воды, и различные плоды. Остров этот отличается чрезвычайным изобилием. Край это поистине желанный, и раз увидев, покинуть его невозможно уже никогда.
Центром Нью-Йорка считается площадь Columbus Circle. Легко догадаться, почему она так называется. Ее украшает памятник великому мореплавателю. В обычные дни я в спешке и суете не задираю головы, чтобы полюбоваться на Колумба, но в праздник, названный его именем, я остановился, чтобы наконец толком рассмотреть мореплавателя, и, честно скажу, Колумб мне не понравился. Щуплый какой-то, нахохлился на своей колонне, сразу видно, как ему там неудобно и одиноко. Такие памятники, выполненные в манере убогого реализма, Эрнст неизвестно с оскорбительным пренебрежением называет «человек в штанах». И правильно. Чего-чего, а реализма ни в самом Колумбе, ни в его предприятии не было и близко. С точки зрения здравого смысла, плавание Колумба смысла не имело. Не зря ему самому открытие нового света на пользу не пошло. Ни особых барышей оно не принесло, ни даже прижизненной славы. Да ведь и посмертные обделили. Каково было бы ему узнать, что открытый им континент называется почему-то Америкой? Впрочем, если бы Колумб и знал обо всех неприятных последствиях открытия нового света, вряд ли бы это его остановило. Смысл, который он вкладывал в дело своей жизни, нельзя назвать здравым. Потому мне не нравится наш нью-йоркский памятник Колумбу, что скульптор не сумел изобразить того священного безумия, которое толкает человека к осуществлению сумасшедших идей, вроде мысли плыть на запад, чтобы попасть на восток. Короче говоря, это памятник человеку, а не его подвигу. А надо бы наоборот. Занято, что как раз такой монумент уже существует, правда, только в проекте. В 1929 году панамериканское сообщество наций объявило международный конкурс на маяк-памятник Христофору Колумбу, который предполагали построить близ Санто-Доминго на острове Гаити. Так вот, там наделал шуму проект советских архитекторов Бунина, Варенцова и Крутикова. Не то что человека в штанах, даже тени Колумба у них не было. Вместо этого юные функционалисты задумали построить 2 соединенных между собой шара, большой и маленький. Нижний шар символизировал Землю, а верхний, висящий в небе на огромной высоте, первую планету, которую достигнет человек. Причем тут Колумб? А при том, что он открыл новый свет. Теперь, говорили авторы, новые миры следует искать в космосе. Это и значит идти по пути Колумба. Однако ни этот, ни другие проекты осуществлены не были. Начался экономический кризис, потом война, потом гигантомания из моды вышла. Ну а сейчас весь этот прогрессорский задор и подавно кажется инфантильным, наивным, если не опасным увлечением. Священное безумие сегодня не в чести. В нашу постиндустриальную, постутопическую эпоху осторожность и здравый смысл ценятся несравненно выше бешеного энтузиазма, чем бы он ни был вызван. Все это хорошо. Если не хорошо, то уже во всяком случае понятно. Но как бы не перестараться. История как женщина. Насилие над собой не терпит, но и скромных не балует. Наверное, в любви к прогрессу, как и во всякой другой любви, побеждает золотая середина. Не все выигрывают у фортуны, но тем, кто не садится за ее стол и надеется не на что. Как бы иллюстрируя эту сомнительную максиму, американские астрономы приурочили к одному из дней Колумба начало широкомасштабной, долгосрочной и дорогостоящей программы, цель которой – установить контакты с внеземными цивилизациями. Как и в случае с Колумбом, здравого смысла за этим 100-миллионным предприятием не так уж много. В конце концов, ведь нельзя сказать, что мы тут на Земле уже сумели друг с другом обо всем договориться. Но, видимо, современного человека по-прежнему сжигает пыл Колумба, если он готов тратиться на очередную не слишком благоразумную авантюру, вроде открытия новых миров – когда мы и со старым не знаем, как управиться. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. нет у истории лучшего героя, чем этот славный мореплаватель. Колумб всегда был олицетворением воли и предприимчивости. Благодаря ему западная цивилизация добилась своего самого наглядного успеха – прибавления к Старому Свету нового. Произошло в сущности удвоение мира. Подвиг доступен скорее божеству, нежели человеку. 5 столетий каравеллы Колумба считались залогом прогресса. 500 лет открытия Америки было отправной точкой того нового времени, в котором мы живем. Половину 2-го тысячелетия Колумб спокойно и достойно представлял все лучшее в душе западного человека. Но вот 5 лет назад, как раз в канун 500-летия, памятник великому первооткрывателю зашатался. Нет, бронзовых и мраморных Колумбов никто не сносил, но кое-где их пачкали краской и нелестными надписями. Дело в том, что далеко не все сегодня в Америке радуются тому, что ее открыли. В последние годы все чаще в стране задавался сакраментальный вопрос – чего праздновать-то? Раньше Колумба окружала только добрая слава, теперь на него завели дело. Колумб предстал перед судом потомков. Во-первых, выяснилось, что говорить об открытии Америки – оскорбительная нелепость. Индейцев, аборигенов Нового Света, никто не открывал. Поэтому в исправленных учебниках истории теперь все Колумбово предприятие называется осторожно – первым контактом между Старым и Новым Светом. Во-вторых, недруги Колумба спрашивают, к чему хорошему привели те самые контакты? Индейцы в Америку Колумба не звали и правильно делали. Ведь что произошло? Испанцы занесли микробы, начались жуткие эпидемии, индейские племена подвергались истреблению, на целый континент обрушились экологические беды. Короче, обвинительное заключение по делу первооткрывателя Колумба уже зачитано, и подсудимый ждет приговора. Приговора, прямо скажем, сурового, но несправедливого. Как сказал один из общественных обвинителей, Гитлер по сравнению с Колумбом – мелкий уголовник. Другой призвал всех честных американцев задуть свечи на именинном пироге этого пирата. Должен сказать, что вся эта суета вокруг Христофора Колумба, конечно же, юбилея не испортила. В конце концов, нельзя закрыть уже открытую Америку. И сейчас осуждать великие географические открытия 15 века поздновато. Что касается репутации самого Колумба, то и с ней, надо полагать, все обойдется. Никакого нового компромата на Колумба не нашли. А обвинять его в дурных последствиях прогресса, вроде смога и автомобильных пробок, нечестно. Закон обратной силы не имеет. Однако нельзя сказать, что вся эта чехарда с Колумбом прошла совсем уж бесследно. Ведь за ней стоит важнейший сдвиг в современном сознании. Отсюда и повсеместное стремление к переоценке главных исторических персонажей, вроде Колумба, Чингисхана, Ленина или Мао Цзэдуна. Мы живем в эпоху, когда рухнуло представление об универсальной, одной на всех правде. Модная ныне теория плюрализма культур гласит, истин, в том числе и исторических, много, они разные, часто непримиримые. Взять того же Колумба, которого разжаловали из первооткрывателя в пираты. Представление о плюрализме культур вводит в историю понятие относительности. Это радикальный переворот, вроде того, что произвел Эйнштейн в физике. История теряет свой целеустремленный характер. Помнится, в старом советском учебнике истории все события неизбежно вели к Октябрьской революции. В наше осторожное время такой взгляд уже невозможен. На руинах утопического мышления с его ориентиром на конечный идеал рождается иное мышление, более реалистическое. Оно учит тому, что одна система ценностей имеет смысл только в контексте других. Нет более абсолютных авторитетов, нет бесспорных истин, как нет у истории и одной универсальной цели. Раньше считали, что Колумб открыл Америку, чтобы приобщить варваров к достижениям европейской цивилизации и прогресса. Теперь мы куда осторожнее относимся к той столбовой дороге прогресса, на которую 505 лет назад вступил Колумб. В нашу эру осторожность эта, оттеняющая, но не отменяющая славные годовщины, понятна, своевременно и вполне уместна. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. За 5 лет, прошедшие с того большого юбилея Колумба, страсти отнюдь не улеглись. Война между противниками и защитниками Колумба приняла затяжной, окопный характер. О состоянии дел тут рассказывает наш специальный корреспондент Рая Валь, которая побывала в обоих лагерях и сейчас поделится сводками с фронта.
Обилие новой информации о Христофоре Колумбе, появившейся за последние 5 лет, от документальных и художественных фильмов, посвященных открытию нового света, до нашумевшей книги Альфреда Кросби «Биологические и культурные последствия» 1492 года, вконец запутал рядовых американцев. Так кто же он, в конце концов, этот сын ткача из Генуи, открывший Америку? Герой или злодей? Каждый год накануне праздника, посвященного Дню Колумба, ведутся споры, и порой очень горячие, о последствиях Великого Открытия и о самой личности Христофора Колумба. А одна поэтесса даже предложила устраивать вместо праздника, посвященного Колумбу, День Поминовения, а его открытие нового света называть ошибкой. Ну, послушаем, что говорят о великом мореплавателе нью-йоркцы. Колумб был замечательным человеком, настоящим героем, говорит мой первый собеседник, 47-летний шофер дальних рейсов Боб Ливара. Бескорыстный, честный, смелый. Он один решил отправиться в неизвестные края, невзирая на трудности и опасности, связанные с организацией и осуществлением этой экспедиции. Он сделал много для всего человечества. Это был великий человек. С моим собеседником не согласна Мэри Энн, средних лет учительница, преподающая в одной из начальных школ Манхэттена. Колумб на самом деле не открыл Америку. Он приплыл сначала на острова. Это был просто убийца, уничтоживший половину индейского населения островов. Говорят, он был хорошим губернатором. Но даже если это так, я не испытываю к нему теплых чувств. Извините, мне надо бежать. И еще одно мнение. Агенту по путешествиям Эрику Скотту на вид лет 37-40. Я думаю, очень часто Колумб играет роль козла отпущения для тех, кто выступает против европейского влияния на нашу страну. Говорят, что он был просто пират и убийца, что ничего кроме плохого не принес на этот континент. Это несправедливо. Не надо забывать, в какие годы он жил. Тогда и первое и последнее слово было за Инквизицией, но Колумб и ее не испугался. Для своего времени он был сверхпорядочным человеком. Да, он, возможно, убил много индейцев, и это, конечно, плохо, но нельзя перечеркивать полностью значение Колумба. У него были добрые намерения. И не его вина, что начатое им дело принесло потом горе многим людям. Это были высказывания простых американцев, первых встречных, которых я остановила накануне Дня Колумба в районе Нижнего Бродвея, рядом с нашей редакцией. Но побеседовал я и с человеком, которого можно назвать уже лицом официальным. Президента итальянской коалиции в Нью-Йорке Уильяма Фигеси я спросила, какие настроения в связи с продолжающимися дебатами об открытии Колумбом Америки царят в организации, которую он представляет. Мы всегда признавали тот факт, что Христофор Колумб был первым европейцем, прибывшим к этим берегам и познакомившим старый свет с новым. Естественно, там жили люди и до его открытия, те же индейцы. Никто этого и не оспаривает, но Колумб, тем не менее, заслужил воздаваемые ему почести. Оскорбления и обвинения в его адрес, по-моему, лишены всякого смысла. Мы встречались с индейскими и другими группами и пытались понять, в чем они обвиняют Колумба. Но кроме несерьезных рассуждений о его человеческих качествах, плохим он был человеком или хорошим, был он за рабство или против, никакого криминала за Колумбом не числится. Мир был жестоким в то время, таким он был, и не сам Колумб в этом виноват. Он жил жизнью своего времени, и несправедливо его за это обвинять. Он обладал тем самым мужеством и предприимчивостью, которые помогли создать Америку такой, какой она стала. Мы праздновали открытие Америки столько лет, зачем же теперь поносить Колумба? К сожалению, в Америке сегодня достаточно много людей, пытающихся дискредитировать имя Колумба. Они пачкают краской его памятники. Разрушать ведь всегда проще, чем создавать. Это несправедливо по отношению к истории и не делает чести нашей стране. Колумб все-таки открыл Америку, и за это мы воздаем ему почести. Это был президент итальянской коалиции в Нью-Йорке Уильям Фигеси. А вот что думает о Христофоре Колумбе представитель индейского общества Нью-Йорка Розмари Ричмонд, которую я спросила, какую позицию занимает их организация в споре о роли Христофора Колумба в американской и мировой истории. Для людей, которые жили здесь все времена, появление Колумба не знаменовало собой никакого прогресса. Это было началом трагических перемен в их жизни. А для европейцев, конечно же, это был прогресс. Безусловно, Колумб был хорошим мореплавателем, которому надо отдать должное за его настойчивость. Это достойно упоминания в книгах по истории. Но, к сожалению, такие книги создаются с позиции завоевателей. Это их история, а не то, что происходило на самом деле. Колумб не открыл материк, который был необитаем. Здесь была целая цивилизация, которая практически из-за него исчезла. К моменту его прибытия здесь уже сотни лет жили разные племена. И их не открыли, а просто завоевали.
they were taken over.
Ну что ж, было достаточно пристрастных мнений. Американо-итальянец за Колумба, а представительница индейского общества резко против. И в заключении просветительская, так сказать, точка зрения. Мой собеседник – историк, профессор Нью-Йоркского университета Марк Кроуфорд. Америка – страна с многообразным культурным наследием. Афроамериканцы, испаноязычное население, американцы азиатского происхождения – все часто выражают недовольство традиционной интерпретацией истории, при которой их вклад в развитие этой страны занимает неадекватно малое место. И вот здесь, я думаю, Христофор Колумб показал нам еще одну услугу, о которой и не подозревал. Дискуссия о его достижениях, споры о том, как его называть благодетелем или завоевателем, привели к более насущному вопросу. Как преподавать историю нашим детям? Я с вниманием отношусь к высказываниям обеих общин, итальянской и испанской. И мне понятно желание каждой из них считать Колумба своим героем. Но, как афроамериканцу, мне важно, понимают ли они, что в результате открытия их героем Америки возникли новые завоевательные войны, были разрушены древние цивилизации, а миллионы африканцев оказались в рабстве. Конечно, мы связываем имя Колумба с прогрессом, но не мешает при этом помнить, какой ценой доставался этот прогресс. Правильно ли я вас поняла, профессор, отношение к Колумбу в стенах университетов за последние 10-20 лет изменилось, продолжает меняться и не всегда в лучшую сторону? Это не совсем так, но, по крайней мере, начались дебаты по поводу его реальных открытий и достижений. И я думаю, это хороший знак. Традиционный взгляд на Колумба, безусловно, будет меняться. Но не обязательно к худшему. Я надеюсь, что он не будет тенденциозным и односторонним, отрицающим всякие заслуги Колумба. Мы должны изучать историю, какой она была, а не какой мы хотим ее порой видеть. Вам не кажется, профессор Кроуфорд, что при таком критическом подходе авторитет Колумба может окончательно рухнуть? Нет, его авторитет сохранится, только уважать его мы будем по-новому. Как человека, сумевшего наладить торговые связи, как смелого путешественника, совершившего, правда, географическую ошибку, но мир принял ее и узнал новый свет. Этого отнять у Колумба нельзя, так было. Он останется в истории великим человеком, но все-таки не более великим, чем сама жизнь. После этих горячих дебатов я зашла перевести дух в свой любимый ирландский паб. «Почему ирландцы не участвуют в спорах о Колумбе?» – спросила я у своего знакомого бармена. «А чего тут спорить?» – ответил он. «Каждому ирландцу известно, что Америку еще задолго до Колумба открыл святой Брэндон». «Кто?» – переспросила я. «Неужели не слышали?» – удивился он. «Святой Брэндон, которого за его любовь к мореплаванию прозвали Брэндон Навигатор. Он жил в 6 веке и много путешествовал. Он-то и открыл новый свет. Об этом даже популярный ирландский бард Томми Мейком песню написал». Our masts and keel were made of oak. We had cowhide all around. She was fitted right, she was watertight, and we were outward bound. Our sails were white in the morning light, the Celtic cross our sign. By Brendan blessed, we were headed west, and the land fell far behind. Вы слушали приуроченную ко дню Колумба передачу «Кто и зачем открыл Америку». Программу, в которой участвовала Рая Валь, подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Гинс.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, ваша звездам догадя низы дыгон! Чуй, чуй!
Что тебе скажу? Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов в 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» очередная передача из цикла «Художники и политика». Мой собеседник – композитор Сергей Невский.
Политика – это не абстракция. То есть, если в Германии, где живу, какая-то придет партия, которая сократит все расходы на культуру, как случилось, например, в Голландии или в Италии, да, мы первые это почувствуем. И то же самое это касается и России, где я работаю, тоже касается Украины, где работают. Мы как бы напрямую зависим от, ну, скажем, кругозора художественного людей, которые находятся у власти, да. И если мы видим, что сейчас в России происходит там реставративная культурная политика, очень банальная, очень консервативная, очень агрессивная, то наша работа является, собственно говоря, первой жертвой этой политики. Поэтому мы вынуждены на это обращать внимание. Я не верю, что возможно искусство вне политики. Да, я в принципе не думаю, что человек, занимающийся искусством, может игнорировать то, что происходит.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».